Давайте нарисуем воображение такую картину. Вот идет человек по оживленной улице, а на шее у него, ну, висит изящная золотая цепочка.
Угу, вполне обычная картина.
Да, но вместо привычного кулона или крестика там раскачивается крошечный, детально проработанный золотой электрический стул.
Ого.
Или, скажем, миниатюрные виселица. Звучит абсурдно, правда же?
Ну, это звучит, мягко говоря, жутко. Да и большинство людей сочли бы это глубоко оскорбительным.
Абсолютно. Это был бы признак очень странного вкуса.
Да, нормальное человеческое сознание просто отказывается превращать орудие мучительной казни в какой-то эстетический символ или украшение. Это вызывает естественное отторжение.
И вот именно с этого шокирующего образа мы начнем наш сегодняшний глубокий разбор. Потому что в первом веке нашей эры отношение к кресту было именно таким. Это было абсолютное неприкосновенное табу.
Точно. Об этом не принято было даже говорить в приличном обществе.
Да-да. И сегодня мы погружаемся в текст, который взял этот символ предельного унижения и, ну, каким-то немыслимым образом превратил его в символ абсолютной власти. Мы будем разбирать материалы лекции доктора Мэтью Сис Хармана.
Угу, отличная лекция.
Она посвящена одному из самых поразительных текстов древности, отрывку из послания к филиппийцам. Это вторая глава, стихи с 5 по 11. Его еще часто называют гимном Христу.
Да, и наша главная цель сегодня — понять, как всего несколько предложений полностью разрушили и пересобрали заново античное понимание власти. Да и наше современное понимание тоже. Что вообще значит быть лидером, обладать силой?
В этом тексте каждое слово имеет просто колоссальный вес. И доктор Харман очень четко показывает, что перед нами не просто набор красивых метафор или поэзии.
Верно. Это текст, который бросал вызов самой структуре общества. Нужно же понимать контекст. Римская империя дышала иерархией.
О, да, вся система была построена на том, что сильный доминирует над слабым.
Именно. И власть существует исключительно для того, чтобы защищать интересы того, кто ею обладает.
Знаешь, читая заметки Хармана, я постоянно ловила себя на мысли о контексте самих Филипп. Это ведь была не просто какая-то случайная провинция на задворках империи.
Нет, конечно. Это была римская колония, город, где жило очень много отставных военных ветеранов.
То есть люди, которые всю жизнь отдали легионам, Риму, императору. Для них концепция власти была, ну, предельно ясной. Император на вершине пищевой цепи, и его воля – закон.
Да. Они понимали силу исключительно через призму доминирования. И вот апостол Павел пишет этим самым людям письмо, в котором предлагает совершенно иную парадигму.
И начинается все с образа мышления. В тексте звучит фраза, описывающая Христа, будучи образом Божьим. И Харман делает здесь очень интересную грамматическую ремарку. Кажется, смысл фразы немного теряется в привычных нам переводах.
Угу, теряется. Харман обращает внимание на оригинальный греческий текст. Когда мы слышим слово «образ», современное мышление подкидывает нам идею копии, голограммы, чего-то такого.
Ну да, типа фотографии, похоже на оригинал, но им не является.
Точно. Но в контексте первого века это означало видимое точное проявление внутренней реальности. То есть Христос не просто был, ну, похож на Бога, он обладал этой божественной природой.
Ага.
Но настоящая интрига там в структуре предложения. Харман указывает на то, что это не причинно-следственная связь, а уступительная.
Так, давай разберем это. Что это меняет на практике?
Это меняет вообще все. Логика античного мира диктует нам причинно-следственную связь. Он был Богом, и поэтому он требовал поклонения, почестей и власти.
Ну, логично, да. Сильный берет свое.
Но греческая конструкция у Павла означает, хотя он был Богом, он сделал нечто совершенно противоположное.
Вау.
Эта частица «хотя» создает колоссальное напряжение. Она прямо готовит читателя к разрыву шаблона.
Это потрясающий контраст. Особенно, ну, если вспомнить, над чем выросли люди той эпохи, греческая и римская мифология – это же просто бесконечный сериал о злоупотреблении властью.
О да, мыльная опера на Олимпе.
Точно. Боги только и делают, что используют свою безграничную силу ради эгоистичных капризов. Зевс бросает молнии, когда злится, божества обманывают друг друга.
Соблазняют смертных, манипулируют целыми народами просто ради забавы. От божества ожидали именно такого поведения, максимального извлечения выгоды и своего статуса.
И вот здесь Хармон вводит в обсуждение одно редкое греческое слово «харпагмос». Если я правильно помню, это единственное место во всем Новом Завете, где оно встречается.
Да, уникальное слово. Переводчики до сих пор ломают копья, пытаясь подобрать идеальный эквивалент. Кто-то переводит как «хищение», кто-то как «то, за что нужно цепляться». Но доктор Хармон сводит это к очень понятной сути. Это нечто, что можно использовать для собственной эгоистичной выгоды. Эксплуатировать.
То есть статус Бога для Христа не был, VIP-пропуском, которым нужно размахивать на каждом углу, чтобы получить лучшее место.
Отличная аналогия. Да, текст утверждает, что Христос не рассматривал свое равенство Богу как нечто, что нужно использовать для доминирования.
Он не держался за эти привилегии мертвой хваткой.
Именно. В мире, где каждый римский чиновник или центурион в Филиппах старался выжать максимум из своего положения, идея о том, что высшее существо отказывается от использования статуса ради себя, она была политически и социально скандальной.
Но слушай, если он не использует силу для личной выгоды, возникает логичный вопрос, а что он с ней делает?
Вот. И дальше по тексту начинается то, что теологи, и Хармон в том числе, называют кенозисом или опустошением.
Он опустошил себя, приняв образ раба. Знаешь, признаюсь честно, когда я впервые об этом думала, меня это слово немного сбило с толку.
Почему?
Потому что в нашей повседневной логике опустошить значит чего-то лишиться. Но вот если я опустошаю стакан с водой, воды там больше нет. Возникает ощущение, что Христос вроде как перестал быть Богом, лишился части себя.
Это, пожалуй, самое распространенное недопонимание этого текста. Люди часто думают, что это опустошение через вычитание, словно Христос снял с себя божественность, как снимают плащ,
и отложил в сторону.
Да, отложил на стул. Но Хармон детально объясняет, что Павел сам расшифровывает, как именно произошло это опустошение. И парадокс в том, что оно произошло через прибавление.
Подождите. Опустошение через прибавление звучит как математическая ошибка. Как это вообще возможно?
Это богословский парадокс. Он не перестал быть тем, кем был, но...
Он добавил к своей божественной природе человеческую. Текст говорит, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком.
То есть само по себе воплощение – это уже падение вниз с точки зрения статуса. Абсолютно. Когда Творец, который не ограничен ни временем, ни пространством, решает добровольно ограничить себя человеческим телом, потребностью во сне, в еде – это немыслимое сошествие. Но текст идет еще дальше. Он принимает образ не просто человека, а раба.
И вот тут Хармон делает блестящую отсылку к Ветхому Завету. Он связывает этот образ раба с 53 главой пророка Исаии.
Да, образ страдающего слуги,
который берет на себя немощи других. А фраза «в подобии человеческом» — это же эхо первой главы Бытия. Бог изначально сотворил человека по своему образу, а теперь сам Бог принимает человеческий образ.
Круг замыкается, да?
Но давай будем честны, даже стать человеком — это сошествие. Но если бы он стал могущественным земным царем, римским императором, это еще можно было бы как-то вписать в человеческую логику величия, но ведь спуск на этом не останавливается?
Далеко не останавливается. Предел находится там, куда ни один уважающий себя житель античного мира не захотел бы даже смотреть. Текст говорит: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной».
И здесь мы возвращаемся к нашей первой аналогии с электрическим стулом. В лекции Хармон подробно останавливается на социальном ужасе распятия. Это ведь не просто вид казни.
Это был абсолютный позор. Римский оратор Цицерон как-то писал, что само слово «крест» должно быть удалено не только из тел римских граждан, но и из их мыслей, глаз и ушей.
Ничего себе! Настолько это было неприлично.
Глубоко неприлично. Это была казнь, специально сконструированная, не просто для причинения физической боли, хотя боль была невыносимой. Человек часами, иногда днями умирал от удушья, пытаясь подтянуться на пробитых гвоздями руках.
Ужас.
Но главное, это была казнь, созданная для полного уничтожения человеческого достоинства. Жертву раздевали догола, выставляли на всеобщее обозрение на перекрестках дорог, чтобы каждый мог плюнуть или бросить камень.
Это было наказание для беглых рабов, самых страшных преступников и мятежников, восставших против Рима.
Именно. То есть представьте, когда ранние христиане приходили в какой-нибудь греческий город и говорили: «Мы принесли вам благую весть о Спасителе мира». И, кстати, он был распят. Для местной публики это звучало как абсолютное безумие.
Это был социальный суицид для новой религии.
100%. И доктор Харман подчеркивает, что с теологической точки зрения христиане первого века понимали, на кресте происходило нечто большее, чем физическая смерть.
Он взял на себя духовное наказание за грехи.
Да. Тот, кто находился в самом центре космической славы, добровольно погрузился в эпицентр космического позора и богооставленности. Это радикальнейший отказ от прав, который вообще можно себе представить.
Какое невероятное отвесное падение вниз. От равенства Богу прямо до пыточного орудия для рабов. Но, к счастью, гимн на этом не заканчивается.
Слава Богу, нет.
Происходит резкий поворот. И мы переходим от того, что сделал Христос, к тому, как на это ответил Бог Отец. Харман описывает траекторию этого пути не просто как латинскую букву V, ну, знаешь, где кто-то спустился и вернулся ровно на ту же самую позицию.
Да, он предлагает другой визуальный образ. Образ галочки.
Ага, галочки.
Христос спустился в самые темные глубины, но затем Бог превознес его. И это превознесение означает не просто возвращение на небеса. Это означает обретение нового статуса публичного признания его вселенского господства всеми творениями.
Текст говорит, что Бог даровал ему имя выше всякого имени. И вот тут начинается то, что я бы назвала потрясающей библейской архитектурой.
Угу. Это очень глубокий момент.
Лектор связывает это дарование имени с историей Вавилонской башни из книги «Бытия». Давай разберем этот момент, потому что он очень важен. В Вавилоне люди собираются вместе, строят огромную башню. И какова их мотивация? Текст говорит прямо: «Сделаем себе имя».
Да, и в древневосточной культуре сделать себе имя означало обеспечить себе бессмертие, власть, полную независимость от Бога. Это попытка человечества централизовать свою силу.
Поставить себя в центр вселенной, гордыня в чистом виде.
Именно. И как мы знаем из текста, Бог разрушает эту попытку, смешивая языки и рассеивая людей. Они пытались возвысить сами себя и были унижены.
А здесь мы видим зеркальную, полностью противоположную ситуацию. Христос унижает себя до предела, не пытаясь сделать себе имя. И в ответ Бог Отец сам дает ему имя выше всех имен.
Это великолепный контраст. Харман проводит эту линию дальше и сравнивает Вавилонскую башню с Пятидесятницей. В Вавилоне языки были смешаны из-за человеческой гордыни. Это привело к разделению, к хаосу.
А в день Пятидесятницы, который описывается в книге Деяний, происходит обратное.
Да, Бог дает ранней церкви способность говорить на разных языках. Но теперь это не приводит к разделению. Наоборот, люди разных национальностей и культур собираются вместе, чтобы поклоняться одному великому имени.
То есть то, что было сломано человеческими амбициями в Вавилоне, восстанавливается через смирение Христа. Ух ты!
Потрясающая симметрия, правда?
Да, это просто вау. Знаешь, у меня в лекции Хармана еще зацепила одна деталь, которую можно назвать эдакой богословской математикой апостола Павла.
О чем именно ты говоришь?
В стихах 10 и 11 говорится: «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедал, что Иисус Христос есть Господь». Для современного человека это звучит просто как торжественная фраза. Но для еврея первого века это же прямой плагиат из пророка Исаии.
Ну, я бы сказал, не просто плагиат, а целенаправленное шокирующее переосмысление. Ты имеешь в виду 45 главу Исаии?
Да, там сам Яхве, Бог Израиля, говорит: «Мною клянусь, предо мной преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». И Павел берет эти слова, которые эксклюзивно принадлежат только единому Богу, и, не моргнув глазом, применяет их ко Христу.
И именно в этом кроется колоссальное значение анализа Хармана.
Знаешь, я всегда думала, что идея о том, что Иисус является Богом, была чем-то вроде результата долгих философских споров, ну, знаешь, голосования на церковных соборах спустя сотни лет где-то там в IV веке. Разве не так формируются подобные догматы?
Это очень популярная критическая теория. Идея о том, что статус Христа был раздут со временем. Якобы сначала он был просто мудрым учителем, а затем, подобно игре в испорченный телефон, легенда росла, и к концу первого или во втором веке его последователи взяли и обожествили его.
Но лекция бьет по этой теории конкретными историческими датами, да?
Совершенно верно. Харман указывает на то, с чем согласны практически все академические ученые, даже самые скептически настроенные. Послание к филиппийцам было написано около 60 или 62 года нашей эры.
То есть всего через 30 лет после распятия.
Да. Ну и это не все. Многие исследователи убеждены, что Павел не сочинил этот гимн прямо в момент написания письма. Он цитирует уже существовавший гимн, который ранняя церковь пела на своих собраниях.
Подожди, а это значит, что текст возник еще раньше?
Да, скорее всего, в 50-е годы.
То есть это вообще не легенда, которая формировалась столетиями?
Абсолютно нет. И обрати внимание на тон Павла. Он не доказывает божественность Христа филиппийцам, не спорить с ними об этом. Он использует эту концепцию как уже устоявшийся общеизвестный фундамент.
Он как бы говорит, вы же знаете, что он был равен Богу, но смирил себя. Так вот, ведите себя так же.
Именно. Это неопровержимое историческое свидетельство того, что вера в божественность Иисуса была присуща самым ранним христианам, буквально с первых десятилетий. Это полностью разрушает идею о постепенном развитии мифа.
Ну хорошо, исторические датировки, лингвистические тонкости, анализ греческих глаголов – это все невероятно увлекательно для ума. Но, как подчеркивает доктор Харман, эта глубокая теология имеет ценность только тогда, когда она трансформирует реальность.
Иначе это просто сухая теория.
Вот именно. Как это космическое возвышение и радикальное смирение должно повлиять на обычную жизнь? И здесь мы подходим к самому важному вопросу. Как это работает на практике?
Да, Харман делает тут очень важное замечание. Он говорит, что цель этого текста не просто заставить людей механически копировать поведение Христа.
То есть это не просто надеть браслет с надписью «Что бы сделал Иисус» и стараться быть хорошим?
Нет-нет, это критически важное различие. Если мы воспринимаем этот текст просто как моральный пример, мы неизбежно приходим к отчаянию. Ни один человек не способен своими силами постоянно отказываться от своих прав и смиряться до такой степени.
Это превращается в какую-то изнурительную попытку дотянуться до невозможного стандарта, стиснув зубы.
Точно.
Так в чем же тогда механизм этой трансформации? Если это не просто «старайся быть скромнее», то что это?
Механизм, по мнению Хармана, кроется в концепции союза со Христом, которая пронизывает все послания Павла. Идея в том, что когда человек верит, его идентичность навсегда связывается с идентичностью Христа.
Так.
И вот здесь кроется психологический и духовный секрет. Почему мы так отчаянно боремся за власть, за статус в офисе, за правоту в споре с супругом?
Потому что мы пытаемся утвердить свою ценность, мы пытаемся сделать себе имя, прямо как в Вавилоне.
Да. Мы боимся, что если мы уступим, нас уничтожат, мы потеряем себя, окажемся на дне.
А если идентичность человека уже связана с тем, кто вознесен выше всего творения?
Вот именно. Если человек понимает, что его статус окончательно и бесповоротно утвержден и защищен Богом, ему больше не нужно судорожно защищать свое эго.
Ему не нужно бороться за крохи власти здесь.
Верно. Понимание этой абсолютной безопасности дает невероятную свободу. Свободу взять полотенце и начать служить другим. Да, это не отменяет внутренних усилий, но мотив совершенно другой. Это уже не страх оказаться на дне, а свобода того, кому нечего доказывать.
То есть истинное лидерство в этой парадигме – это не когда ты используешь людей, чтобы они служили твоим интересам. Это когда ты используешь все свои ресурсы, привилегии, образование, влияние, чтобы поднимать других.
Да. Именно так выглядит власть в царстве Бога.
Такой мягкий способ заставить команду работать эффективнее на благо компании.
Ага, манипуляция под прикрытием заботы.
Да-да. А здесь мы видим самый экстремальный, настоящий вариант этой концепции.
И Харман добавляет еще один мощный мотивирующий фактор. Текст ведь говорит о грядущем в финале истории «всякое колено преклонится». Лектор отмечает, что это преклонение неизбежно. Но природа его будет разной.
В смысле?
Кто-то преклонит колени с огромной радостью, празднуя возвращение истинного царя, а кому-то придется преклонить их в ужасе, признав его власть слишком поздно, перед лицом справедливого суда.
И это осознание должно побуждать не к самодовольству, а к тому, чтобы делиться этой вестью. Это должно пробуждать ожидания.
Хармон делится очень личным и, я бы сказал, отрезвляющим наблюдением. Он признается, что чем комфортнее становится земная жизнь, когда карьера идет в гору, есть финансовая стабильность, быт устроен,
тем меньше мы думаем о вечности.
Точно. Тем меньше человек склонен с нетерпением ожидать возвращения Христа. Комфорт работает как анестезия. Он притупляет это чувство предвкушения, которое было так свойственно христианам первого века.
Это очень честно. Комфорт действительно убаюкивает. И чтобы выйти из этого оцепенения, Харман предлагает не просто философствовать, а сделать практический шаг, совершить конкретный акт самоотверженного служения, отдать ресурсы, время или энергию, которые человек с полным правом планировал потратить на собственный отдых ради блага кого-то другого.
И это именно через такие нелогичные для нашего мира поступки окружающие могут увидеть реальность того Христа, о котором поется в этом древнем гимне.
Подводя итог нашему глубокому погружению, мы видим, как этот небольшой отрывок текста описывает просто грандиозную дугу истории.
От предвечной славы Творца, который не цепляется за свои привилегии.
Через немыслимое сошествие в самую бездну человеческого страдания и позора креста.
К триумфальному возвышению над всей Вселенной. Этот текст не просто комментирует человеческие представления об успехе и власти. Он берет их, переворачивает с ног на голову и показывает их истинную цену.
Да, это заставляет переоценить очень многое в повседневности.
И, опираясь на материалы лекции доктора Хармана, особенно на ту часть, где мы обсуждали Вавилонскую башню и стремление людей сделать себе имя, хочется оставить одну мысль для самостоятельного размышления после того, как завершится наша дискуссия. Харман упомянул, что современный комфорт стирает перспективу вечности.
Возникает пугающий вопрос – а не строим ли все мы сегодня, прямо сейчас, зачастую совершенно незаметно, свои собственные современные вавилонские башни?
Очень сильный вопрос.
Только материалом для них служат не обожженные кирпичи, а наши карьерные достижения, безупречные профили в соцсетях, стремление к бытовому люксу и постоянная жажда личного престижа. Мы все так же пытаемся обезопасить себя, создавая себе имя.
Это очень точный диагноз нашей реальности, и этот текст высвечивает его с беспощадной ясностью.
И если это так, если истинная, непоколебимая сила по версии самого могущественного существа во Вселенной заключается не в накоплении влияния, а в готовности добровольно отказаться от своих прав ради спасения других,
то возникает логичный вывод.
Да. От чего конкретно каждому из нас предстоит отказаться завтра утром? Какую привилегию нужно отложить в сторону, чтобы перестать судорожно цепляться за иллюзию собственной власти и обрести настоящую свободу? Мы начали с того, что власть всегда ассоциируется с доминированием. Но этот древний гимн оставляет нас с глубочайшим парадоксом. Возможно, настоящая вершина власти – это способность использовать ее не для себя.